Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня у нас тема интересная, называется «Терроризм и что с ним делать». Никто этого не знает, кроме кого? Кроме меня и моих двух собеседников. Вообще-то я тоже ничего не знаю, что с ним делать. Но вот два собеседника, которые у меня сейчас есть, я не уверен, что они знают. Я думаю, что никто не знает. Но у них есть, по крайней мере, мнение на эту тему, и мы об этом поговорим. Итак, первого собеседника зовут Андрей, он из Москвы.
Добрый день, уважаемые послушатели. Мы как-то раз с Будамом уже записывали подкаст. Если помните, было где-то примерно год назад, когда мы рассуждали о положении в Московском университете.
Ну так, тогда, может быть, два слова о себе. Что ты хочешь сказать о себе? Ты живешь в Москве, чем ты занимаешься?
Живу в Москве, в свое время закончил Московский университет, сейчас там же и работаю, по специальности химик.
То есть ничего общего
с терроризмом абсолютно ничего общего. Единственное, чего опосредованно могу по служебной, скажем так, надобности узнать состав взрывчатого вещества, если надо.
Но это уже после.
Это после, естественно.
Ну, понятно. Ну, тоже полезно, слушай. Ну, а Сергей, представь себя, Сергей из Израиля, мы тоже с ним записывались.
Да, мы записывались, я думаю, не так давно. По твоей просьбе, когда мы писали то, что я понимаю и знаю, и так уж много о войнах Израиля.
Да, это была такая серия небольшая, которая называлась «Скажи, Серега». Значит, Сергей живет в Израиле, Андрей живет в Москве, а я живу, сами знаете, где? Совсем в другом конце света, в Америке. Вот, ну, я хочу сказать, что и мы здесь в Америке, и Израиль, естественно, и в Москве люди уже пострадали так или иначе от терроризма. Просто реально погибают люди. И я не очень знаю, что можно делать вообще с террористами, у которых, которым не страшно самое главное, они не боятся потерять жизнь. В основном террористы происходят из каких-то левых, крайних исламистских группировок. Не будем опять же говорить о всех людях, которые исповедуют ислам, но вот как я все вот слышу все чаще и чаще, что есть только где-то какие-то определенные секты, не секты, которые не стесняются пойти и взорвать себя, а и с собой прихватить кучу народа, причем мирного.
Ну, куча, это не так уж и мало, это десятки людей, по крайней мере.
Ну да, вот, например, я не знаю, вы уже нашли там в Москве, кто был инициатором, кто себя взорвал?
Ну, насколько я понимаю, спецслужбы держат информацию под таким колпаком, что то, что просачивается в прессу, это, скорее всего, намеренная деза.
Ну, а какая деза есть, по крайней мере?
Ну, деза сначала была, что женщина с мужчиной, потом молодой парень, потом менялись показания чуть не каждый день. Сейчас вроде сходится опять на этом молодом парне, которому чуть не 20 лет, который обколот наркотиками был, и просто чуть не с дуру пошел, взорвал 40 человек.
И никому не имеет отношения?
Я думаю, что то, что нам сообщается, к реальности имеет такое же отношение, как и предыдущие все версии.
Ну, а у вас, Сергей, когда у вас происходит теракт в Израиле, вам тоже, в общем, рассказывают сказки или вам всегда говорят правду?
Как вы думаете? Я думаю, что 90% правды как минимум получаем. Но у нас положение в этом смысле, как это не грустно говорить, несколько лучше. То есть нам достаточно понятно, кто террорист.
У вас всегда они из того же материала?
Более или менее. Нет, есть разные случаи. Бывают даже случаи, когда... допустим, некий исламский, скажем, террорист, да, а у него сотрудница была еврейка из Израиля, его подруга, да, то есть разные ситуации бывают, да, но, в общем-то, всегда обычная есть организация, которая берет на себя ответственность, так, это если террор, назовем его так, организованный, да, есть вообще разные случаи террора, я думаю, мы когда говорим...
А зачем себя взрывать, и чтобы никто не взял ответственность, какой смысл?
Был случай, например, в кафе «Максим» в Хайфе. Опять же, насколько мы получили информацию, там женщина, которая арабка, причем адвокат, очень интеллигентная дама, скажем так, взорвала себя там, и погибли мирные люди, евреи, арабы. Такое интернациональное, скажем так, кафе в Хайфе, да, очень известное, старое. Хозяева, партнеры там и евреи, и арабы, владельцы. Она взорвала себя вроде как, потому что то ли спецслужбы Израиля, то ли армия, там погибли какие-то родственники, она как бы мстила. То есть бывают, конечно, всякие случаи, в принципе, понимаешь. А в основном все-таки, если говорить о терроре, то обычно он направлен к какой-то организации или какими-то спецслужбами, скажем так, какой-либо организации. Потому что, например, тот же Хамас, который явно террористская организация, в принципе, да, но там есть как бы то, что называется политическое крыло, а есть военные. Я думаю, есть министры, есть правительство. Да? Вот есть свои спецслужбы. Вот они посылают своих как бы агентов. Мы можем знакомиться с наркотиками. Я не знаю. Я лично, слава богу, не сталкивался с ними. Но, в принципе, трудно понять, как нормальный человек может себя идти взорвать как-то без всякого повода.
Ну, нормальный вряд ли взорвет. Взорвет, ну, скажем так, особенный.
Да, ну, назовем так. Я бы назвал его просто ненормальным.
Но это не совсем ненормально. Вот как раз есть у меня точка зрения по поводу того, что насколько они ненормальные или нормальные. Но это довольно длинный разговор. Если дадите буквально 2-3 минуты, я могу вкратце изложить.
Дадим, но до того, как ты будешь излагать, расскажи все-таки ситуацию в Москве или в России.
Ну, я могу в России.
Ну, подожди секунду. Я понимаю, что в Израиле, допустим, там, если они слышат новости, что произошел некий теракт, ну, то есть они особо не удивляются. То есть
мы уже тоже особо не
удивляемся. Готовы морально. То есть ты хочешь сказать, что в Москве вот новость о теракте не является ЧП?
Я одно слово буквально выдаю.
Да.
Кстати, в Израиле не очень-то удивились, когда споймали, например, из крайних правых, назовем так, еврейских, да, националистов, тоже террориста, который убил несколько арабов. То есть мы уже ничему не удивляемся.
Нет, в Москве, конечно...
Со всех сторон, конечно, ну, понятно, да? Хотя больше, естественно, мы видим исламских,
скажем так. Могу сказать, что в Москве, конечно, вызывает даже не то, что удивление, вызывает ужас сообщение о теракте. Могу рассказать конкретную историю, произошедшую со мной 29 марта, когда я чудом уехал от двух терактов. Просто так получилось. Ну, первый взрыв произошел, могу сказать, там были два взрыва с интервалом где-то минут в 20 на одной линии метро. Между ними ехать на метро, там 4 остановки, это минут 10, не больше. Я должен был быть на пересадке именно на той станции, которую взорвали, буквально минута в минуту, когда там произошел взрыв. Вот в тот день, когда я ехал туда, там, в принципе, можно проехать и другим путем, но мне что-то показалось, что в тот день очень много народу, и мне не захотелось толкаться на переходе. Поэтому я поехал другим путем, поехал через другую линию, перехожу уже на ту линию, которую мне надо, на последнюю. Опять мне показалось много народу, и объявляют, что поезда следуют с увеличенными интервалами. Это, как казалось, я был на той, на второй станции, где после этого через 10 минут произошел второй взрыв. Я вышел на улицу, сел на автобус, доехал спокойно на автобусе. Причем еду в автобусе, минут через 10, вот я впервые видел такой эффект, что когда абсолютно у всего автобуса, буквально с интервалом, не знаю, в несколько секунд, начали звонить телефоны. Абсолютно у всех. В том числе и у меня. Оказалось, что 10 минут назад произошел взрыв на второй станции, с которой я тоже благополучно уехал. То есть я считаю, что родился в рубашке дважды.
Понятно, да.
А можно ли вопрос задать?
Да, можно, конечно.
Дело в том, что я, понимаю так, из того, что я слышал, в общем-то мы как раз уезжали из Москвы, когда были эти взрывы в метро. Мы с женой были там в гостях в это время.
Да, это было утром, в утренний час пик, около 8 утра.
Наш поезд ушел на Санкт-Петербург, да, и мы слышали уже в поезде, там рассказывали, что вот в Москве теракт, за нами как бы сразу.
Да, вот, это скорее всего за вами было.
Короче, это далеко не первый теракт, правильно, в России?
То, что было не первый. Я думаю, не вот, последний.
По крайней мере, что я могу сказать, при всех, естественно, тут тоже есть минусы службы безопасности, это все понятно, да, как у всех странах. Но, по крайней мере, скажем, проход куда-нибудь в общественные места, ну, даже торговый центр большой, да? Бешеные проверки. Очень тяжело пройти и пронести что-нибудь. Почему в России до сих пор это не делалось? Здесь практически в последнее время нет терактов внутри Израиля.
Как всегда, надеяться на авось, могу сказать. Что авось да пронесет.
Русский характер, да, ничего тут нового нет. Да?
Я думаю, нового ничего нет, это обычный авось наш. Авось да пронесет.
А, кстати, вот я сейчас вернулся из Израиля. Действительно, при входе в любые крупные магазины народ абсолютно спокойно воспринимает тот факт, что стоит охранник с такой штучкой, и он тебя просит открыть сумки, и женщин, и мужчин, и там может провести там, у тебя там, по одежде, чтобы убедиться. Я так понимаю, что этих людей нанимают частные бизнесы. Вот в данном случае крупные...
Нет, это абсолютно государственные охранники. То есть, в общем-то, иногда это нанимают и частные фирмы, или просто их заставляют государственно нанимать, или это госохранники.
То есть это руководится государством. То есть, если бы, скажем, государство в России это бы сделало, то в этом смысле, конечно, я думаю, бизнесы тоже, или там метро, они бы не стали сопротивляться.
Нет. Ну, наверное, просто не стали бы.
Если в каком-то торговом центре в Израиле, да, допустим, его владелец не поставит охранника, то торговый центр закроет.
Государство. Ну, в Москве тоже в торговых центрах, как правило, стоят рамки, но рамки, они стоят сугубо номинально.
Не-не, тут охранник проверяет, и даже человеку с оружием, просто, ну, скажем, с пистолетом в кармане, идут в эти торговые центры.
Я не давеча, как вчера был в подобном торговом центре, рамка на входе стояла, стояло два охранника. Я проходил, но просто у меня довольно большая связка ключей, у меня рамка запищала. Охранники совершенно на это никак не среагировали.
А, то есть иди спокойно, да?
Они совершенно спокойно, потому что пищало у каждого второго.
Не, ну здесь это просто нет, не может быть физически.
Ну там не рамка стоит, там стоит живой человек.
В определенных местах есть и рамки, например, если я иду в Министерство внутренних дел, мне нужно по какому-то вопросу, допустим, да? Там стоит и рамка, и охранники, я вынимаю из карманов кошелек, мобильный телефон, все, что может зазвонить. Ключи, вот такое... там в коробочку, а как же? Иначе такое я просто не пропустил.
А, извините, перебьет. Такое в этом же самом торговом центре года три назад, когда я заходил, стоял та же сам рамка, стоял охранник, рамка запищала. Он сказал, что там такое, я сказал, у меня там ключи. Он поверил на слово и также меня пропустил.
Ну, а ведь мог быть и террорист проверить, естественно, да?
Да, мог быть террорист.
Ну, несерьезно. С моей точки зрения, несерьезно.
Абсолютно несерьезно.
Время действительно суровое в мире, это надо понимать. Не только Израиль и Россия тут страдают, очевидно.
Но что я думаю, то есть меня часто обвиняют, что я вот уехал, сижу там в теплой Америке и рассуждаю про Россию, про проблемы России. Но, а я все равно буду рассуждать, естественно. Но что я хочу сказать, что сам факт, что у советской или у российской милиции полностью потерян кредит доверия, то есть на них смотрят, наверное, как людей, которые хотят просто обогатиться, кроме как, может быть, в кино, в сериалах они вообще ничего не делают. Я не очень верю в то, что если поставить милиционера, вот как вы рассказываете, на входах, они будут действительно выполнять свои обязанности. Мне кажется, что, по сути, милиция не выполняет обязанности, которые должна выполнять.
По большому счету, да.
И это плохо, на самом деле. То есть, я не знаю, что можно предложить, я, конечно, ничего не могу вам предложить, но мне кажется, пока не взять всю милицию и куда-нибудь там в сторону отвести и не поставить совершенно других людей и как-то это контролировать. Я не знаю, можно ли сделать так, чтобы они работали, а не, главное, старались там взять какие-то деньги с кого-то. Такое вообще можно сделать?
Ой, должно быть, я думаю, что из разряда зуб за зуб, глаз за глаз. Если что-нибудь происходит и, скажем, человека ранит на этом объекте, то ответственность, причем аналогичную, должны нести те, кто это пропустил. Вот тогда, я думаю, только будет ответственность.
Что, руку отрезать, что ли?
Думаю, что не меньше должно быть, что порядка того, что отрезать руку.
Это нереально.
Но другое, думаю, ничего действовать не будет.
То есть, значит, вообще ничего действовать не будет. Понимаешь, главное отличие, по моему мнению, Америки от России, самое главное, конечно, есть тут куча отличий, но самое главное в том, что работает закон. То есть законы всегда в Советском Союзе тоже были правильные, все было на бумаге написано, но это просто игнорировалось. А здесь не игнорируется. И вот в этом большая разница. Если у вас можно будет такое сделать, то это, конечно, будет влиять на все стороны жизни, включая терроризм.
Наверное, да.
Кроме того, я думаю, что все-таки не мешало бы, наверное, как-то поучиться. Я не знаю. Вот, например, то, что я знаю от моих хороших знакомых, что, скажем, израильская армия, да, в свое время они пригласили опытных людей из русских команд, да, скажем так, для обучения местных спецподразделений в армии. Абсолютно не стесняясь, или, скажем, сейчас покупают, или купили уже в России прекрасный самолет для тушения пожаров, потому что Израиль столкнулся с подобной проблемой тоже. Я думаю, что и российским, скажем, спецслужбам не мешало бы обратиться, скажем, за помощью к израильским, потому что израильтян больше опыта.
Понимаешь, для того, чтобы обратиться к Израилю, нужно сначала захотеть что-то изменить. Тогда можно искать, кому обратиться и у кого брать опыт.
Хотят там, правительство хочет что-то изменить, если верить мне.
Я не уверен. Действительно. Хочет правительство?
По большому счету, я думаю, что не хочет. По одной простой причине. Что у нас борется обычно со следствием, а не с причиной. Я немножко знаю систему безопасности от терроризма в Израиле. Там упор на человека. Что прежде всего упор, что террорист – это прежде всего человек, и поэтому борется с человеком, а не с явлением. У нас же пытаются все свести к какой-то технической части, что вот поставим газоанализаторы, поставим рамки, поставим везде рамки, поставим везде газоанализаторы.
Слушай, Андрей, давай я поставлю вопрос более резко. Не кажется ли тебе, что руководству страны, России, выгодно поддерживать вот такой тлеющий костер, чтобы кто-то кого-то взрывал, чтобы, скажем, восточные народы взрывали в Москве, а чтобы на Манежной площади били восточные народы?
Ну, я бы не стал так примитивно об этом рассуждать. Все-таки это имеет не только подоплеку восточных людей и России для русских. Я не сторонник подобных лозунгов, но, может быть, это как тактическая задача, но никак не стратегическая.
Я думаю, что вопрос подогрева на медленном огне конфликта выгоден любому государству. И Израилю, и России, и Соединенным Штатам Америки, по большому счету, если смотреть на выгоду просто. Да?
Рано или поздно не получили мы...
Потому что государство всегда старается снять с себя как бы напряжение на кого-то перебросить. Это понятно. Но я не думаю, что в вопросах безопасности государства все-таки уже настолько цинично все себя ведут.
А ведь это не государство страдает в данном случае. В данном случае
государство страдает.
В Домодедово погибли просто семьи каких-то, то есть погибли люди, пострадали семьи. Государство им выдаст какую-то сумму.
Нет, любой дисбаланс государства вызывает определенные неприятности. Это не так просто. Это и инвестиции определенные, насколько будут давать в это государство. Нет, это все...
Но опять же, ты говоришь о нормальном государстве, когда все это работает. А если правители государства уже достаточно богатые люди и продолжают набивать свои карманы, и при этом они всем остальным рассказывают, что вор должен сидеть в тюрьме, ну, во-первых, это смешно. То есть понятно, что у них другие задачи. Хотя, мне кажется, вот эти теракты, я не знаю, когда, какая критическая масса должна их произойти, чтобы того же Путина и Медведева убрали.
Нет, здесь вообще. Вот именно про это пытался сказать, мне не давали. Здесь палка о двух концах. Что не получили бы мы ситуацию Туниса и более позднюю ситуацию Египта, когда вроде бы ничего не предвещало такого развития ситуации, и вдруг там 100 тысяч и миллион человек выходит на улицу. Ведь рано или поздно, я думаю, у нас тоже рванет. И поддерживать постоянно тлеющий такой конфликт, это себе же небезопасно.
Это очень опасно. Я могу сказать одно. Вот после того, что произошло в Египте, первый же день, да, я ехал в автобусе и слышал, как говорили израильтяне, обычные мирные израильтяне, евреи, скажем так, назовем их так. И один мужчина, ну, возраста лет за 40, кричал, вот и у нас, значит, растут цены на нефть, растут цены на то, на все, на бензин и так далее, мы тоже устроим скоро то, что в Египте. То есть люди везде не любят свое государство, это совершенно очевидно. Рейтинг того же нашего премьер-министра перед выборами был высоченный, сейчас он уже упал до нуля, как везде происходит. То есть это, видимо, нормальное положение в демократическом государстве, скажем так, что рейтинг правительства всегда падает, и никто не любит правительство. Это их работа.
Но в Египте, в общем-то, был один и тот же правитель.
Я думаю, однако, что, я не знаю, тут я, конечно, не уверен, я не политолог, слава богу, но я думаю, что события, происшедшие в Тунисе, в Йемене, происходили, как какие-то заварухи в Иордании и в Сирии пытались сделать, я думаю, это какая-то чья-то целенаправленная игра очень мощная. Возможно, Ирана, я не знаю. То есть, понятно, что у людей было недовольство режимом Мубарака, так же, как было бы, если там был другой человек, а не Мубарак, точно так же он воровал бы, потому что так принято, скажем, в режимах тоталитарных арабских. Масса денег была бы на счету, ну и что? И так бы его тоже не любили. Но это было похоже на такой целенаправленный выход. Выход чуть ли не миллиона людей на площади, там сотен тысяч, не знаю. Так просто.
Но разница, если ты сравниваешь с Россией и Египет, я не знаю,
что там. Я, между прочим, прожив почти 20 лет в Израиле, да, я очень спокойно теперь отношусь, там Франция, Америка, Израиль, Египет. Они все очень похожи, в принципе. Ну, есть разница в режимах, да, разница в культурах. А в принципе, с точки зрения политики.
Но я говорю не об этом, я хотел сказать. Я хотел сказать, что. Скажем, то, что произошло в Египте, удивительно для меня, например, почему? Потому что, во-первых, они умудрились это сделать все мирным путем, и такое количество
объединилось людей. Это я, по-моему, тебе говорил, когда общались в Израиле, что там все кончится тихо и мирно, правда? Я же сказал.
Ну, так ты мне говорил, что он победит, он вернее, победит. Что он останется.
Знаешь, в каком смысле? Он победит в том смысле, что не пришли к власти ведь братья-мусульмане, правда?
У власти сейчас... Пока нет.
Ну. Я думаю, что, посмотришь, я думаю, что я не ошибаюсь, если скажу, то, видимо, у вас там будет новое проамериканское правительство. Так же было и при правительстве Мубарака. То есть все будет нормально на Ближнем Востоке.
Но я все-таки хочу вернуться и пытаться сказать то, что я хотел сказать изначально. Да, отличие России от таких стран, скажем, как Египет или Израиль, Россия очень неоднородная по национальному составу. Там очень много людей живет. Ну, погоди, Израиль, давай сравним с Египтом.
Египет тоже.
Как ты представляешь, что...
Христиане, мусульмане,
Ну, хорошо, ты представляешь ли ты, что дружно взялись за руки русские, дагестанцы, евреи, грузины, и все пошли на Красную площадь?
Ну, я с трудом такое представляю.
Я с большим трудом представлял, что достаточно темная масса бедняков египетских, да, неважно, кто они там, копты, атеисты, кто хочет там быть, да, братья-мусульмане и сестры-мусульманки, неважно, тоже взяли за руки и пошли на площадь. Мне это тоже было трудно представить, но я уже ничего не удивляюсь.
Ну, видать, мы еще не дошли до такой ситуации, когда вот так вот все взяли за руки и пошли на Красную площадь. Когда, видать, достанет уже всех до такой степени, что готовы идти на Красную площадь, тогда пойдем.
Ну, так для этого нужно какой-то определенный исторический период пройти, естественно.
Ну, лет 50.
Вероятно. Может, и больше, не знаю, или меньше. Зависит от того, как вообще двигаться все будет, я думаю. Как политики сумеют вырулить. Это же очень тяжелая работа у них там в Кремле, на самом деле. Я их совсем не завидую.
Ну да, со всеми договориться, это точно.
Это тяжело. Вот то, что сказал сейчас Будам насчет украинцев, евреев и грузин и прочее, это тяжело на самом деле, да? Я
извиняюсь. Ну, Андрей, тогда я хотел бы, чтобы ты все-таки сказал свое мнение.
Вот свое мнение, да, что я думаю.
По поводу, почему происходит террор, или как мы назовем это, твое выступление?
Ну, мини-выступление, это, скажем так, подоплеку, глубинную основу террора на уровне, скажем так, глобальных тенденций. Что не тактичка какой-то, вот сегодня пришли на площадь, завтра не пошли на площадь, там какой-то террорист себя взорвал. Я более глобально хочу объяснить ситуацию.
Хорошо.
Ну, есть, точнее, был такой, сначала он был географ, потом все-таки больше перекинулся на историю, сына Гумилева, которого называют Гумилев-младший, Лев Николаевич Гумилев, который в свое время сформулировал такую теорию, называемую теорией пассионарности. Основная идея этой теории стоит в том, что среди общей массы людей есть очень-очень небольшая группа, так называемые пассионарии. Ну, если наиболее точно дать им определение, это я бы сказал, что до нельзя страстные люди, потому что пассио при переводе с латыни это как раз означает страсть. Что в свое время, помнится, где-то пару месяцев назад Дима рассуждал примерно тему, я ему там в комментариях написал, что миром правят страсти. Вот я думаю действительно, что миром правят страсти, а вот та самая головка, которая направляет основную массу людей в ту или иную сторону, это как раз и есть пассионарии. Ну, из таких, из глобальных, скажем так, тенденций пассионарности могу выделить общемировых, это иудейство и христианство, я бы свел это вот в одну ветвь, такую глобальную, то, что называют мировые религии, и вторую ветвь, это как раз ислам-мусульманство. Я не буду говорить там про внутренние противоречия, я говорю только вот о глобальном сейчас. И просто исторически так сложилось, что христианство, сначала иудейство, иудаизм, потом христианство, исторически они просто более старые, они более такие выдохшиеся. А мусульманство – это более молодая мировая религия, она примерно на 1000 лет моложе. Общая тенденция развития пассионарности по Гумилеву следует в чем? Что сначала следует резкий рост, резкое увеличение количества пассионариев в общей популяции, а потом перелом и постепенно такое медленное охлаждение. Рост занимает примерно где-нибудь 200-300 лет, а охлаждение потом может длиться там 1000-1500 лет, довольно долго. Вот такой перелом, который сейчас мы видим у мусульманства, христианство, оно проходило где-то, наверное, в веке в 10-11, те самые крестовые походы, рыцари-крестоносцы. Я не думаю, что у них нравы были существенно мягче, чем у нынешних братьев-мусульман. И вот сейчас нечто подобное, я думаю, происходит в мусульманстве. То есть это такое глобальное мировое столкновение между двумя культурами, даже не религиями, а скорее культурами. И обычно в таких столкновениях побеждает тот, у кого общая, скажем так, усредненная пассионарность все-таки выше. Вот мне кажется, что пассионарность мусульман в данный момент гораздо выше, чем пассионарность, то, что сейчас называется цивилизованным миром. И рано или поздно, я думаю, мусульмане, они поглотят с собой цивилизованный мир. Правда, будет ли от этого лучше, я не знаю. Но общая тенденция к тому видна, что недавние события во Франции, когда там подростки громили в окрестностях Парижа, бесконечные стычки на Ближнем Востоке. И вот как-то вот чувствуется вот эта вот страсть именно в мусульманах, что вот именно тот самый перелом, который у христианства был где-нибудь тысячу лет назад. Мы, конечно, понимаем по истории, что после вот такого перелома, после крестовых походов, последовало и суд инквизиции, и еще прошло там 300-400 лет, пока не началось возрождение. То есть, я думаю, нас ждут ближайшие лет 300-400-500 очень веселые времена, сравнимые со средними веками в Европе.
Вот как... Мне самое интересное, что вот примерно то, что ты сейчас сказал, я не знаю, Сережа, помнишь ли ты или нет, вот когда я был в Израиле, мы там сидели там где-то, разговаривали, ты сказал, что
ислам молодая
и мусульманская, что ислам молодая религия, понятно, но что только они на сегодня могут предложить что-то, в то время как в христианстве или в иудаизме потеряна вера, потеряны идеалы, и мне тебя предложить своим людям, поэтому...
Я, кстати, слушаю Андрея, да, я тоже знаю теорию профессиональности, все это я читал тоже. И хочу сказать, что кроме всего это читал, у меня просто самое смешное, что израильтянка, учительница Тары, да, в школе у нас, я работаю, мне сказала как-то несколько лет назад, еще, не знаю, лет 10, наверное, назад, что иудаизм и христианство, как религии старые, потеряли как раз ту свою профессиональность. То есть, в общем-то, им прелесть всю, да, новизны какой-то они потеряли. На самом деле ведь, ну, скажем, если в Израиле, да, современный израильтянин молодой, да, это человек абсолютно светский в самом деле. Если даже он пытается, как-то ему пытаются в семье или в школе преподавать какие-то традиции иудаизма, это все очень, ну, очень притянуто за уши смотрится. На самом деле это молодые американцы, скажем так, по своему поведению. Вот. Когда я вижу даже, скажем, не террористов никаких, в общем-то, ну, даже мусульман, живущих в Израиле, граждан Израиля, нормальные, вполне, так сказать, законопослушные граждане. Вот у них в семье и везде, они очень строго блюдут традиции в основном, даже если достаточно светские люди. То есть, как бы ценности ислама для них еще представляют определенный интерес. Да, мы говорим, да, даже о каких-то положительных ценностях, которые есть в любой религии. Не говорю о шахидизме, не дай бог, или ваххабитах. Вот, конечно, ислам гораздо моложе. Кроме того, даже есть случаи израильтян есть, об этом даже газеты пишут, может, не так много, именно поэтому и пишут, перехода в ислам, скажем. Вот.
Среди евреев.
Даже среди евреев, да.
Я знаю, здесь в Америке есть такая тенденция среди черных. И, кстати, самое интересное, в тюрьмах. Вот, ну, в тюрьмах, естественно, все знают, что в американских тюрьмах большая часть это латинос и черные. Очень часто происходит, что черный выходит из тюрьмы, став мусульманином.
Так Мохаммед Али.
Ну, да.
Ну, не только он, я говорю, но я же на улице.
Нет, но на улицах это просто самая известная фигура, скажем так, кто черный стал и таким правоверным мусульманином.
Почему же?
Ой, трудно сказать, почему.
Эта религия что-то предлагает еще. Она потому что она молодая. Любая идеология. Я думаю вообще, что мы говорим, я только говорим о религии, а другие идеологии, разве не то же самое? Терроризм, например, да, мы же знаем прекрасно, родился в Европе, да, вовсе не в арабских странах. Скажем, в 19 веке Россия была полна террористов, правильно?
Ну да, Александр Старк.
Ну, брат Ленина,
Да, спас на крови в Питере.
Потому что, скажем так, вот эта теория, там, анархизм, да, и прочее, нигилизм, это были теории, которые принесли что-то новое. Потому что когда все течет, то, что называли, то, что при Горбачеве стали называть застоем, да, когда все тихо и спокойно, людям надоедает, я думаю, нет?
Ну, наверное, доедает в болотце, в таком тихом.
Ну, и наш
мистер
Обама
говорит, и проявляется профессиональность. Я только с одним не согласен в теории Гумилева, вот сейчас выражение Андрея, да, что именно пассионарные личности все как бы всех ведут за собой. Я думаю, что все-таки есть очень хладнокровные, абсолютно непассионарные люди, какие-нибудь серые кардиналы, назовем их так, которые используют пассионарии в своих целях.
Вполне может быть, не спорю.
Все по Макиавелли, кстати. Достаточно Макиавелли почитать.
Что же пишет старик Макиавелли?
Старик Макиавелли пишет правильно. Всегда нужно организовывать, да, он советует государю, скажем так, всегда организовывать группы, которые можно будет использовать в определенные моменты. Да, скажем, ну, типа пятых колонн, скажем так.
Но эти группы не должны выходить из-под контроля. Если они выходят из-под контроля, они могут скинуть.
По Макиавелли, да. Я думаю, так оно и делается. Ну, хотя, многие политики, строящие такие группы. Пример Израиль, да, в свое время построивший Хамас против Организации освобождения Палестины, да, то, что мы называем ФАС, когда Организация освобождения Палестины активно боролась с Израилем. После этого Хамас вышел из-под контроля и стал врагом Израиля гораздо хуже, чем...
Ну тогда можно взять Америку и Осаму Бен Ладена. Да. Америка его
подготовила. Я хотел быть политически корректным и говорить об Израиле, но раз бы нам хочет быть в Америке, то конечно.
Да, со мной не надо быть корректным политически. Политически корректным это там годится.
Естественно, в любой стране мира. Я думаю, что в Советском Союзе такие вещи происходили. Может, мы просто не имели так много информации, все было закрыто. А я думаю, что кто-то делал.
Он тоже сейчас такой радостный живчик. У нас тут по телевизору мелькает Обама. Вот, и говоришь, Египет никогда теперь таким не будет уже таким, как он был. Yes, это классно. А вот он, пассионарий или кто-то за Обамой стоит?
Я думаю, кто-то за ним стоит.
100%. Он хороший актер, хороший оратор, но за ним кто-то стоит. Говорит, пишет ему речь. Очевидно, совершенно.
Я бы скорее...
Мужчина, да? Мужчина сексуальный, кстати. Это он немало.
Я бы скорее назвал пассионарием из президентов из последних, это, наверное, Клинтона. Вот да, явно за ним никто не стоял, явно вот видно, что был сам.
Нет. Ты имеешь в виду в овальном кабинете?
Совершенно. В овальном кабинете с маленькой, потом у него же была еще Хиллари при этом.
Но Хиллари не мешала. Нет, Хиллари тоже. Может, она Хиллари была серым кандидатом к кардиналу, которая поставила ему Монике.
Андрей, я думаю, что все-таки Клинтон был очень харизматичным мужчиной, но не уверен, что он был пассионарной личностью, абсолютно.
А кто был? Приведи пример.
Я думаю, что, вот я и говорю, что я думаю, что политики реальные, да, которые сидят у власти, скажем, да, которых мы видим, они никто из них не пассионарий. Я думаю, что пассионарии это те, которыми они управляют все-таки.
Например, Жирик?
Кто, ну, например, я скажу такую вещь. Например, Фидель Кастро и Че Гевара. Вот Фидель Кастро, он не пассионарий, а Че Гевара это явный пассионарий.
Пожалуй, соглашусь.
А Гитлер?
Как Гитлер? Ну, это очень сложно. Гитлер сам себя...
У него задатки пассионария, но не думал, что...
Он сам себя делал пассионарным. Он, конечно, не будучи пассионарным, он себя взвинчивал, как будто... Мне кажется, все его речи, что он говорил, были таким своеобразным самонаркотиком. Так мне смотрится, когда вижу эти кадры в
комментариях. Насколько я понимаю, по Гумилеву отличительная особенность пассионария — это человек, который способен пожертвовать собой ради идеи, причем так не задумываясь.
Ну, это не Гитлер, очевидно. Не Фидель Кастро, не Че Гевара, да. Не знаю, Александр Матросов, пассионат, окей?
Ну, а Зоя Космодемьянская, кстати, да.
Несомненно. Конечно, пассионат. Да любой шахид, который идет взрываться, собирает, тоже пассионарий.
Нет, там
шахид не толкнули. Если вы заговорили наркотиками и не толкнули.
Вот, что есть определенная категория подрывников, которых просто обкололи наркотиками, поставили в такие условия, что они просто уже вынуждены туда идти. Но не только они там, это да.
Но можно ли сказать тогда, продолжим наши примеры из Великой Отечественной войны, что Павлик Морозов был серым кардиналом?
Кому, папы?
Нет, Павлик Морозов нет. Ну, Павлик Морозов просто ребенком, который наслушался пропаганды, ну и пошел в
замену. Скорее всего, да.
Но это был пример мальчика с промытыми мозгами.
Наверное.
Это основная масса населения в любой стране мира.
Мальчики с
промытыми мозгами. Мальчики и девочки, не только мальчики. Я за равноправие побыл.
Да, таких, наверное, процентов 80-90 навскидку.
Да, конечно. Основная масса. Я вообще ничего не понимаю, что происходит и что с ней делать. Это совершенно очевидно.
А вот скажи, Андрей, меня интересует твое мнение, как русского человека, живущего в Москве. В какую сторону идет промывка мозгов у молодого поколения сейчас, если ты ее
промывка
видишь?
Идет, я бы это назвал наиболее просто, это бум потребительства. Что открой ротик, мы тебе в него все вложим. Что не надо прилагать никаких усилий, что он... Ну, чем меньше ты работаешь головой, тем лучше для тебя и для нас. Вот наиболее общий я бы назвал, как это.
А что же вкладывается этим детям в ротик? Я не понимаю.
В ротик.
И кем?
Да это само собой происходит. В ротик вкладывается, ну как, ну, условно говоря, раньше не мог поехать за границу, сейчас достаточно получить загранпаспорт, ты за границей. Что не надо ни прилагать никаких усилий, были бы деньги.
Да, но ведь эти детки смотрят, ходят мимо витрины, но за витринами стоит классная аппаратура дорогая, и вещи, и джинсы, и я не знаю, что там у вас полезно, но это все хочется. А денег-то нету.
Ну, есть пап с мамой для начала. Потом начинаются уже собственные претензии. Я просто уже где-то с полгода ищу себе человека, мне нужен человека принять на работу. Я не могу себе найти, поскольку приходит молодой человек. Обычно они делятся четко на две категории. Или человек, которого все просто не возьму, но у него не хватает квалификации. Или человек, у которого хоть что-то в голове есть, но тут же начинаются такие претензии материальные, что, ну, скажем так, мой начальник столько не получает, сколько он хочет.
Ну, это рыночная экономика. Нет, это... он, если он просит такую сумму, значит, он, наверное, думает, что он ее получит так, где-то.
Это все-таки должно относительно быть реально, что когда сильно завышенные требования, причем человек даже не понимает, что у него требования сильно завышенные. Вот некоторые, это идет торговля, когда человек понимает, что он торгуется, ну, попросит 50, дадут 40. А здесь, когда просит, когда вот реально может рассчитывать на 40, а просит при этом 150, и просто даже ну, торговаться с ним не хочется, в принципе, поскольку не понимает он порядок вещей.
Ну, это, я думаю, скорее ваша проблема в этом примере. Почему, значит, вы недостаточно правильно поместили объявление про эту позицию, где недостаточно понятно было, чего ожидать?
Нет, это скорее недостаточное финансирование, что просто больше я физически предложить не могу. Физически просто больше нет.
Ну, а в других местах за похожую работу человек может получить в два раза больше?
Смотря чем заниматься, вот один в один точно нет, не получится. Ну, очень все специфично, там очень все индивидуально.
Да, но тем не менее, хорошо. Все-таки давайте вернемся к основной теме терроризма. Андрей, теперь вот ты скажи, считаешь ли ты, что правительство России должно делать нечто, чтобы нечто другое, чтобы улучшить спокойствие жителей Москвы, и не только Москвы, России всей?
Ну, я бы не говорил действительно про одну Москву, поскольку очень уж лакомый кусок московский, что действительно хочется с точки зрения исламских террористов, хочется Москву, поскольку очень много народу, ну просто по статистике, что сразу можно десятки, если не сотни человек положить с собой. Насколько хочет правительство или нет успокоения, очень трудно сказать, потому что последние лет 10 Кавказ у нас пытается залить деньгами, причем прекрасно понимая, что деньги просто элементарно там разворовываются.
А как? Приведи пример. Как это происходит?
Ну, происходит... Практически все, скажем так, кавказские республики, регионы, они все дотационные. У них бюджет состоит на... Ну, там у кого на 70%, у кого на 80%, у кого на 95% состоит из центральных дотаций.
Что... Откуда дотации?
Ну, дотации – это, грубо говоря, из бюджета. Вот собрали со всех налоги, собрали там все, что угодно, то, что собирается централизованно, и потом начинают деньги делить назад. И вот если посчитать местные налоги, ну, которые там собираются на месте, ну, промышленности практически никого нет, безработица там в некоторых местах под 70% достигает. Если вот местные налоги посчитать и посмотреть, сколько они составляют от реального бюджета тех же республик, там цифра от 70 до 95%. Приходится добавлять. Налоги, соответственно, получается от 5 до 30% покрывают реальные потребности. Хочешь не хочешь, просто приходится из центра туда подкидывать. А при этом происходит такая забавная ситуация, что деньги вы нам дайте, а при этом контролировать вы нас не можете. Поскольку были прецеденты, когда из Москвы присылали своих людей, ну, скажем, в каком-то там финансовом управлении, в контрольное финансовое управление, так люди просто вынуждены были через неделю уезжать назад. Поскольку их просто там блокировали, стояла под окнами толпа, и людей просто, людям не давали работать, что вот ты не наш человек, и ты в наши финансы лучше не лезь. Мы здесь сами, вот ты нам дал финансы из центра, и мы сами здесь разберемся, куда их девать.
Но все же, расскажи мне, откуда берутся? Вот ты сейчас говоришь, это бедные республики.
Очень бедные республики, да.
Но тем не менее, оттуда приезжают мужчины, у которых в карманах деньги. И вот ты говоришь, они сорят деньгами, покупают.
В Москве
все.
Действительно, не могу сказать, что масса явления, но бывают случаи, когда действительно люди с Кавказа приезжают и начинают сорить деньгами. И складывается впечатление, что мы сначала за счет собственных налогов дотируем эти республики, потом эти деньги неизвестно куда уходят, причем население нищее. Но есть какая-то очень узкая прослойка, которая себе фактически деньги, ну, окольными путями присваивает.
Ну и а разве не могут люди в Москве отличить людей, которые, скажем, кавказцы, обыкновенные простые люди, могут, рабочие могут. Люди, от тех, которые вот эти вызывающие наглые
могут.
Бандиты?
И они внешне по-разному выглядят. Очень много, например...
Но бьют-то всех, вот били, вот на.
Это вижу, уже промывка мозгов, натуральная промывка мозгов. Могу подоплеку рассказать, вот когда били всех без разбора на Манежной площади, подоплека там была примерно следующая. Шла некая группа, оказалась это группа футбольных фанатов. Ну, это случайно оказалось. Шла навстречу ей другая группа. Как казалось, это была группа кавказцев. Не знаю, что между ними произошло. Якобы, что они стали ловить такси и не поделили машину такси между собой, кому ехать. Между ними возникла сначала устная перебранка, потом потасовка, перешедшая по ножовщину. Ну, вообще говоря, это уже ненормально. Когда между двумя группировками происходит поножовщина, это уже большой вопрос к милиции. Ну ладно, все, если бы еще просто была поножовщина, там, слава богу, там сработали оперативно местная милиция, их всех забрали. Вот, всех, кто вел эту драку, их всех забрали, привели в отделение милиции, начали разбираться, кто чего. Вот после этого я за достоверность не ручаюсь, но по слухам, что якобы приехали тут же представители местной диаспоры, и через какое-то время там из пятерых отпустили четверых, оставили только одного, ну, который и не отрицал, что именно он использовал нож в драке, что именно этим ножом был убит футбольный фанат. Он этого не отрицал, но якобы оставили его одного в милиции, остальных четверых отпустили, хотя вроде они также участвовали в драке. Вот это послужило, ну, скажем так, толчком. Понятно, что это не было причин, но это послужило толчком, причем там...
То есть, если сказать просто и прямо, то есть милиция, московская милиция виновата в том, что произошло на
площади? Да, по крайней мере, вот первопричина того, что произошло, это, опять же, это все на уровне слухов, я не могу ручаться за достоверность информации, но вот якобы было так, что приехала диаспора, четверых отпустили, одного оставили. После этого...
А есть где-либо, ты видишь где-то там в московской прессе, может быть, по какому-то правильному радио, типа «Эхо Москвы», кто-то когда-то сказал конкретно, что виной того, что произошло на Манежной площади, является милиция русская, которая отпустила людей и сделала это
неправильно? Напрямую так не говорят, но обычно, потому что напрямую скажешь, можно получить судебный иск многомиллионный. Напрямую не говорят, обычно говорят такими полунамеками, что все поняли. Особенно те, кто находится здесь, которые в курсе циркулирующих слухов.
Ну, это ужасно.
Ужасно, ужасно.
Деле, есть такое английское слово...
Можно оставлять на фото?
Подожди,
я слышал об этом, да? О том, что сказал Андрей, по «Эху Москвы», в общем, достаточно откровенно. Что милиция виновата в этом.
Ну, там все неоднозначно, на самом деле.
Я закончу. То, что Андрей говорит, то типа говорят полунамеками, то есть типа и так, мол, все понимают. Это, в принципе, неверно. Я говорю сейчас вообще не о политике. Я говорю у нас, в нашем бизнесе, в программировании. То есть ты, когда говоришь что-то, у нас иногда бывают конфликты из-за того, что люди предполагают, люди assume, что... Та сторона, с которой ты разговариваешь, видит эту вещь так же, как и ты. А потом была какая-то работа выполнена совсем не так, и оказалось, что те люди, в общем-то, не так тебя поняли. Поэтому вот эти вот assumptions и вот эти вот полунамеки, направления, оно неверно. Пока ты конкретно и четко не скажешь, что произошло, ты не можешь предполагать, что люди так правильно это понимают.
Ну, наверное, да.
Ну, а так как это не делается, ну, естественно, в этом случае это не делается сознательно, а не случайно. Ну, можно сказать, мы где-то там написали, и там между строк было понятно, что вина того, что произошло на Манежной площади, это милиция. То есть подкупленная, коррумпированная
первые
милиция.
Первые 3 дня ее бездействие, точнее, вот если бы сразу дали бы достоверную информацию, произошло это и это, сделали это, просто объяснили бы хотя бы свои действия, уже, наверное, такого бы не было. Здесь же 3 дня молчали, делали вид, что ничего не произошло, в это время циркулировали слухи, в это время собирались толпы, причем Манежная площадь уже 3-й инцидент такой массовый. До этого они же пришли сначала к, ну не района, как называется, окружное отделение милиции, ну, Москва поделена на округа, на 9 округов. Вот один из 9 округов там находится возле метро «Аэропорт». Они пришли к этому окружному отделению с требованием выяснить ситуацию, что хоть произошло. Их мягко попросили больше здесь не собираться. После этого они провели шествие по Ленинградскому проспекту. Это уже был звоночек. Причем там еще не было России для русских. Там просто было требование разобраться в этой ситуации, что хоть произошло. Когда и после этого ничего не последовало, уже через интернет нашлась инициативная группа, которая собрала 5000 человек на Манежной площади. И там уже было по полной программе. Там было «Россия для русских», «Москва для москвичей».
Ну, то я говорил то же самое открыто пару подкастов назад про Домодедово, что есть какая-то верхушка, которая живет в себе, и им просто наплевать, что происходит в народе, и народ между собой пытается делать разборки и сам решать свои проблемы. Но в какой-то момент народу, конечно, надоест это, и наступит эта критическая масса, и они сбросят.
Кстати, конечно, могу сказать, на Манежной площади ОМОН вел себя на редкость корректно. То есть он действительно пытался купировать эти массовые беспорядки, но без сильного мордобоя.
Ну, правильно, но ОМОН это уже совсем другая,
другая группа. Они понимали,
ОМОН, когда приезжает, ОМОН же не может там брать взятки, правильно?
Нет, нет, там тоже своего
хватает. Это не та среда, где берутся взятки.
Это да, это тем более люди, вот те самые ОМОНы, которые, что называется, работают на земле. Ну, понятно, что стоит мужик там 30-35-летний в полном вооружении, против него пацан даже не с палкой, а безоружный, там, 17-летний. Но, естественно, он понимает, что это, говорит, это мой сын, он никогда не пойдет в него. Они пытались не допустить просто вот битья витрины элементарного.
Ну, все же, давайте подводить какие-то итоги, которых, в общем-то, нет. Мы что-то поняли лучше про терроризм или нет, в результате этого разговора? Можно ли его избежать?
Я думаю, что избежать его невозможно, поскольку он непредсказуем в каком плане, что действительно у террористов, у них нет такого сдерживающего фактора, как смертная казнь. Он не боится умереть. Наоборот, для него...
Причем смерть это очень быстро.
Да, когда он взрывает на себе 5 килограмм тротила, это мгновенная смерть.
Сергей, а ты еще думаешь, можешь что-то улучшить?
Улучшить надо, нет, нужно, конечно, просто по разным линиям работать, да, и по охране, как мы говорили, и в то же время работать по организации, скажем так, и спецслужбы должны слать своих агентов, и что угодно, да. Единственное, что я могу сказать, я думаю, что для борьбы с конкретной ситуацией, с известной группой террористской, скажем так, потому что индивидуальный террор вообще невозможно ничего сделать, конечно. Только стараться предзащитить людей, скажем, насколько это возможно. А работая с какой-то группой, ну вот о Кавказе, допустим, Андрей говорил, да, скажем, и так далее. Я думаю, надо искать все-таки, насколько это возможно, какие-то политические решения.
Опять же, это пальба по хвостам, это мы боремся с последствиями, а не с причиной. Прежде всего, должны причину понимать.
Если мы начнем причину искать, почему наша страна в Чечне, так мы и Ельцина тронем. Там все что угодно, но все же посыпется сразу. Поэтому лучше уже не лезть в эти причины, я думаю. Уже все равно случилось. Так пытаться как-то наладить что-то. В России вообще персональная проблема, огромная площадь, масса разных народностей, народов и культур.
А как, Сергей, как ты можешь пытаться наладить, не идя в причину? Ну, ты придешь в Чечню и скажешь, ребята, давайте забудем.
Я могу сказать, например, Израиля, потому что я вижу. Что делает правительство Израиля в данный момент, о чем особо не пишут газеты. Ну, например, мы знаем, что была масса актов террора со стороны организации Арафат, Организации освобождения Палестины. Правильно? Сегодня, это уже хороших несколько лет, и те, что знают в Израиле, знают. Сколько денег действительно, как говорит Андрей, вливается в Рамалу, там, где находится их центр, да, Организация освобождения Палестины, вот на эту часть территории, не сектор Газа, а вторая часть, там, где у власти Абу Мазен, туда вливаются бешеные деньги, там строится экономика, там создаются рабочие места для людей, чтобы не было безработных, чтобы культурный уровень людей там поднять, чтобы им не хотелось идти кончать самоубийством, чтобы им было что жалеть, о чем жалеть в жизни, чтобы жизнь у них лучше стала. И таким образом, действительно, сейчас надо сказать, что эта территория Абу-Мазена, кто там бывает из израильтян, все просто в восторге. Там с центром Вифлееме, да, у них, где масса туристов приезжает, христиан, например, да, вот на Новый год там было просто, там на Рождество паломничество огромное, израильтяне многие туда на экскурсии. Там сейчас вполне строится цивилизованное, нормальное, светское государство. Вот оттуда террора и нет сейчас, на самом деле. Сейчас более опасен сектор Газа и Южный Ливан, там, то есть было, проиранские организации. Вот так это делается, в принципе. И в Чечне
Я хочу сказать, что просто экономические факторы не всегда работают, не потому что сила религии настолько велика, что, скажем, вот эти то, что называют sleeper cells здесь, в Америке, когда люди заканчивают университет, живут в Америке, уж казалось бы, у них все есть, правильно? Но когда ему нажимают на правильную кнопку, он идет и убивает.
Нужно комплексно подходить, чем я и говорю. Все-таки основная масса палестинцев нормальные люди вполне. Вполне нормальные.
Вот я в Чечне уверен, что основная масса нормальные люди.
А?
Уверен, что основная масса – это нормальные люди, просто доведены до такого состояния.
Конечно, их доводят до совершенно скотского существования. Иногда и поэтому они от безысходности многие тоже идут в вот эту крайнюю какую-то ветку религиозную. Но на самом деле, конечно, я говорю, нужно... Я не знаю, что делать Кадыров в Чечне, но надо было бы, конечно, под контролем Москвы, если уж там Путин человек спецслужб, в принципе, должен знать, как это делается. Контролировать на что идут деньги, которые идут Кавказу, скажем.
Почему же он это не делает?
Я не знаю, что делать. На самом деле,
иначе получит еще один штраф.
Я не уверен, что Андрей знает все, что происходит в России, честно говоря. Я тоже не все знаю, что и в Израиле происходит, конечно.
Только то, что я знаю, страна более маленькая. Ситуация с Кадыром проще, потому что если вдруг перестать его кормить, можно получить еще одну священную войну.
Ну, понятно. Я понимаю, что он бандит просто, на самом деле. Мне так кажется.
Да, он натуральный бандит.
Угу. То есть, конечно, это не тот партнер, который является здесь обмазан, который, в принципе, светский человек, который когда-то в Москве учился, там высшее образование получил.
Нет, у меня на курсе училось несколько кавказцев, очень образованные, очень культурные люди. Сравнения никакой не идут.
Угу. А к власти почему-то Россия, кстати, привела именно бандита. Алло.
Да, я слушаю.
Угу. Я говорю, мне просто не ясно, почему именно Кадыров стал той фигурой ключевой и важной для Кремля. Почему именно его нужно было посадить? Наверное, получалось иначе, я не знаю.
Ну, он, пожалуй, единственный, кто пообещал всех там успокоить. Неважно, кем это,
но успокоить. Или это он и сделал, да, на самом деле?
Ну да, что в конце концов он и сделал, но сделал своими бандитскими методами. Другие, может, так напрямую не говорили, что так можно успокоить. Говорили, что так можно действовать.
Подобные модели есть в мире, скажем, Италия. Вся Южная Италия у власти мафии, она сотрудничает с государством. Вот, пожалуйста, бандиты у власти.
А там трудно отличить на юге Италии, где мафия, где государство. Там все вместе.
Там уже все слилось, да.
Слилось все.
Конечно, и работает как-то эта система. Я знаю, настолько стал мир многообразным в смысле разных систем управления, что тяжело понять.
И все же, Андрей, если завтра ты стал президентом России, что бы ты сделал в этом плане? В плане терроризма? Есть у тебя какой-нибудь рецепт?
Рецепт? Или... Не знаю, силы не задавить, идейно. Другим все равно мы не станем. Что это должен быть тогда президент России мусульманин. Вот, может быть, тогда хоть как-нибудь удастся договориться. Вот другой...
Интересное предложение.
Кстати говоря, я не вижу, честно скажу. Кстати говоря, Владимир Жаботинский, да, известный сионист, да? И, который, значит, в Израиле был одной из пассионарных личностей, кстати, да? Он говорил, что должно прийти время, когда что в Израиле премьер-министром будет араб. То же самое сказал сейчас Андрей.
Ну, другими словами, то же самое сказал.
Абсолютно, да.
Ну и что будет? Будет лучше, если в России будут мусульмане?
Я думаю, что хуже не будет, на самом деле. Не знаю, но... лучше, но хуже точно не будет.
Нет, здесь еще надо учитывать такой факт, что смирится ли... Основная, то, что называют исконная Россия, с тем, что президент мусульманин. Вот этого может не произойти.
Исконная Россия, да?
Ну как, если будут честные выборы, и вот мусульманин...
Кстати говоря, Сталин, который был пусть не мусульманин, но кавказец, да? Был любим русским народом великим, правильно?
Вообще да.
Да. Я, кстати, хочу сказать, что в Америке, Америка недалеко ушла от скажем, России.
Совершенно
в
этом плане.
В Америке есть один сенатор, он еврей, Либерман. И он там как-то пытался там, типа, участвовать в каких-то президентских там
гонках.
Но тут просто конкретно и откровенно писали, что это нереально. Не может быть еврей президентом Америки. И этого никогда не будет. Хоть он там приличный, хороший, его любят и все, но не будет.
Но здесь, пожалуй...
И он снял свой...
Мулах мог стать, да, скажем так, президентом.
В России, пожалуй, аналогичная ситуация, что если даже количественно сравнить число православных и число мусульман, все-таки соотношение, навскидку, где-то, наверное, 1 к 4, 1 к 5. Что
Да нет, у вас не так все хорошо, как ты думаешь.
Может быть,
я наивен. В Америке всего 1% мусульман в Штатах. А у вас, насколько я знаю, по-моему, 30% мусульман.
По оценкам, около 20 миллионов мусульман. Население 140 миллионов. Население 140 миллионов, из них 20 миллионов мусульман. Ну, можно прикинуть, сколько? Седьмая часть? Процентов 15 где-то.
Ну, намного больше.
Существенно больше, да.
Мусульманин татарин, мусульманин, скажем, чечен – это разные вещи.
Разные, несомненно.
Нельзя сказать. У нас тут масса татар в Израиле живет, да, ну, скажем, татарки с мужьями евреями. Там. Они, дети у них в армии служат израильской, воевали в Ливане, в Газе. Нельзя сравнивать.
Ну, ладно, слушайте, мы уже почти сейчас говорим, пора закругляться. То есть, единственная рекомендация, которую я сегодня понял – Андрей предлагает выбрать мусульманина президента. Ничего более конкретного мы не имеем.
А я предлагаю американцам выбрать иудея президента.
Ну да, вот смеху будет. Вот тогда мы все посмеемся. Но тогда вы должны выбрать араба.
Никаких проблем. Я подготовлю кандидатуру.
У вас есть хороший кандидат?
У меня есть таксист знакомый араб. Хороший мужик.
Будет ли он президентом?
Ну, да, почему нет? Кухарка может управлять государством, как говорил известный вождь. Ладно, все, ребята, давайте заканчивать наш сегодняшний разговор.
Спасибо.
На связи спасибо, был
Дам. Очень интересно было поговорить.
Пожалуйста, Андрей. И мне было интересно. Андрей из Москвы и Сергей из Израиля. И все не имеют ни малейшего понятия, как нам преобразовать рабство.
Правда.
Правда? Ну все, будьте здоровы. Надеемся, что будут отзывы. Опять же, такие
опять
ярые.
Опять будет 200 отзывов.
Ярые.
Опять схлестнутся друг с другом.
Будет меня опять обвинять, что ты скотина, уехал, и не лезь куда тебе не надо. Сидишь там в Америке.
Да.
Ну что делать?
Пусть на меня валят отзывы.
Вот точно. На
отрицательным отзывам мне не привыкать. Пусть на меня валят.
Да. Не беда.
Я тоже спокойно отношусь к разным.
Хорошо. Все, ребята, спасибо за беседу. Будьте здоровы, всего хорошего.
До свидания.
До свидания.